Издательство «Эксмо». Елена Михалева. «Тени княжеской усадьбы». Глава первая. Унылый ноябрь в этом году выворачивал душу наизнанку. Не осень уже, но и не зима, а нечто безымянное и тоскливое. С неба сыпала колючая, мокрая крупа, которая тут же превращалась в грязную жижу. Промозглая сырость лезла под одежду и пробирала до костей, заставляя ёжиться. Кругом была отвратительная бурая слякоть, чавкающая и скользкая. Казалось, весь мир размяк, утратив всякую волю к свету и ясности. На фоне низкого неба желто-коричневое здание казалось неуместно ярким пятном. Величественный дворец с белоснежными колоннами отчетливо выделялся в сердце голого парка. Черные деревья обступали его со всех сторон. Летом здесь наверняка царила благодать, дышалось легко и вольно, а прогулки доставляли особую радость. Но у Алексея Константиновича Эскиса времени до лета не было. Ему вовсе казалось, что он давно и всюду опоздал. Молодой врач оставил экипаж закованными воротами и спешным шагом направился к парадным дверям. Его не беспокоило ни серая паутина мороси, ни то, что шляпу-котелок он в торопях забыл на сиденье. В его движениях была та целеустремленная четкость, которую обретают люди, идущие на последний отчаянный разговор. В вестибюле пахло хлоркой и камфорой со сладковатыми нотками вареной капусты из трапезной. Мутный свет, льющийся сквозь высокие окна, едва обозначал предметы. Полированный стол швейцара, ряды черных вешалок, гравюры со сценами гигиенических процедур на стенах. Тишину нарушал лишь отдаленный кашель пациента, доносящийся откуда-то из глубин коридора, да заскрипевшая входная дверь. Эскису показалось, что ее не смазывали намеренно, чтобы звук оповещал о приходе посетителей. Неприметная дверца в швейцарскую слева от входа открылась. На ее пороге в ореоле оранжевого света возник сонный пожилой швейцар в помятой ливрее. Он протянул руку и щелкнул выключателем. Зажглось электричество. Ряд простых круглых плафонов вспыхнули цепочкой от входа и далее по всему коридору вглубь здания. «Добрый день, Алексей Константинович!» Вежливо поприветствовал швейцар, забирая у гостя волглое темно-синее пальто. «Добрый день!» Эскис скинул в его руки верхнюю одежду, оставшись в длинном английском сюртуке из тонкого черного сукна, тщательно отглаженном, но отдававшим едва уловимой влагой. Из-под него выглядывал жилет, белоснежная сорочка с высоким крахмальным воротничком и темно-синий галстук, завязанный столь неаккуратно, что это невольно бросалось в глаза. Этот немного аскетичный костюм выдавал в нем богатого аристократа, но никак не врача. Сейчас Эскис остро нуждался именно в первой своей ипостаси и желал произвести нужное впечатление. «Доктор Веретенников у себя?» — спросил он, приглаживая от лба к затылку короткие светлые волосы. Швейцар, старик с лицом, напоминавшим высохшую грушу, посмотрел на него с немым укором. «У себя, Алексей Константинович. Только он не велел вас пускать дальше приёмной. После прошлого вашего визита случился скандал-с». Старик подался к Эскису и громко прошептал. «Господин Бельский, приезжали-с. Лично». Он не сказал более ничего, но вскинул брови столь выразительно, что все становилось понятно без лишних разъяснений. «Вот оно что значит. А прежде месяцами порог этот не перешагивал и к дочери не наведывался». Эскис медленно кивнул. «Так ведь...» Швейцар переступил с ноги на ногу. «Он к ней не ходил-с, только к доктору». Алексей Константинович нахмурился. «Доложите Николаю Сергеевичу, что я беспокою его в последний раз, слово чести, и что я буду ему крайне признателен». Старик только устало вздохнул. «Ладно уж, сами скажите. Он у нас человек понимающий, это его работа в конце концов». Он махнул рукой в сторону коридора и заковылял обратно в свою комнатушку, унося влажное пальто. Пока швейцар не очухался ото сна окончательно и не передумал, Эскис направился дальше по потертому коричневому паркету. Пол до сих пор был чуть сырым после недавней помывки. Запах свежей хлорки витал в воздухе навязчивым шлейфом. Светлые стены коридора украшали гравюры в одинаковых темных рамах. Сплошь изображения счастливых людей, гуляющих в садах или же занимающихся спортом. Эти картинки выглядели слишком идиллическими, даже навязчиво пародийными, как иллюстрации из детской книжки о здоровом образе жизни. Из-за угла коридора выплыла пара. Белая фигура сестры Милосердия в накрахмаленном чепце и переднике и пожилой мужчина, которого она вела под руку. Он шел неровным шаркающим шагом, то останавливаясь, то порываясь вдруг пойти быстрее. Сестра, полная девица с равнодушным лицом, держалась с ним профессионально снисходительно. Мужчина же, лет 60, в дорогом, но мятом домашнем сюртуке, словно вовсе не замечал свою сопровождающую. Его взгляд казался пустым, а губы беззвучно шевелились, ведя тихий разговор с невидимым собеседником. Лишь глубокая поглощенность этим внутренним диалогом отображалась на его осунувшемся лице. Эскис отступил к стене, пропуская их. Сестра бросила на него быстрый оценивающий взгляд, не враждебный, а скорее констатирующий факт присутствия постороннего. Однако она не изменила темпа и не сказала посетителю ни слова. Мужчина же прошел мимо, не заметив его вовсе. Их шаркающие шаги направились в сторону вестибюля. Алексей Константинович выдохнул, проводив их взглядом. Это тихое, упорядоченное безумие. Запах антисептиков, валерианы и брома, усыпляющих волю. Все давило на нервы сильнее, чем любой надсадный крик. Он тряхнул головой, отгоняя тяжелые мысли, и тверже зашагал к двери кабинета главного врача. Она оказалась приоткрыта. Эскис постучал костяшками пальцев в такт собственному сердцу и, не дожидаясь ответа, вошел. Доктор Николай Сергеевич Веретенников сидел за письменным столом над раскрытой медицинской картой очередного пациента. Судя по толщине папки, случай был сложный. Оттого доктор пребывал в состоянии глубокой задумчивости. Он словно не сразу заметил приход гостя. Николай Сергеевич был не стар, лет 45 на вид. Но седина уже густо пробивалась в темных, аккуратно зачесанных назад волосах, а на желтоватом лице с правильными, почти аристократическими чертами лежала печать хронической усталости. Его белый медицинский халат, надетый поверх рубашки и жилета, сидел на нем достаточно свободно. Эскис считал это неудивительным. На изматывающей работе у доктора хватало поводов похудеть. Увидев визитера, Николай Сергеевич не поднялся, лишь откинулся на спинку кресла. Карандаш, которым он делал пометки, замер в его пальцах. «Алексей Константинович», — вместо приветствия произнес Веретенников с ноткой удивления. «Вы воплощенное нарушение режима, моего личного и пациентки Бельской». «Николай Сергеевич, здравствуйте». Эскис остановился перед его столом. 10 минут ровно, и больше я не побеспокою». «Вы так говорили в прошлый раз». А потом явился ее беспокойный отец, которому, к слову, тоже не помешала бы определенная терапия. «Не имею ни малейшего понятия, кто из персонала ему донес, но наверняка у него есть свой человек». Веретенников поставил карандаш в медную подставку. «Вы представляете, что здесь творилось? Он кричал так, что пациенты в восточном флигеле начали истерику. Бельский грозился отозвать лицензию, разорить лечебницу, привлечь лично меня к суду за потворство разврату. А вам он запретил приближаться к его несчастной дочери под угрозой весьма серьезных последствий для вас обоих». На последних словах Веретенников многозначительно покачал головой. Эскис почувствовал, как холодок сырой одежды просачивается сквозь сукно сюртука к коже. В своих мыслях он отчетливо увидел эту сцену. Малиновый от ярости Фёдор Павлович Бельский, бывший сенатор и прокурор по уголовным делам, в одночасье вынужденный оставить государственную службу из-за трагедии его дочери.